Глава 10. Неприятности. Первое свидание и первая бессонница — это была все-таки еще прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности. После завтрака я позвонил Кате, и неудачно. Подошел Николай Антонович. «Кто ее спрашивает?» «Знакомый». «А именно?» Я молчал. «Ну-с?» Я повесил трубку. В 11 часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Тверская Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по телефону, покупал моченые яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капитоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась. Маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто салопе с зонтиком. В такой мороз. С неизменной кошелкой. «Нина Капитоновна!» Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился. «Нина Капитоновна!» Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием. «Вот что, голубчик мой», — сказала она строго, — «я на тебя по старой памяти не сержусь, но только чтобы я тебя не видела и не слышала». Голова у нее немного тряслась. «Ты сюда, а мы туда. И чтобы не писал, не звонил. Вот уж могу сказать, не думала я. Видно, ошиблась». Она подхватила кошель и хлоп, калитка закрылась перед самым моим носом. Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума, я или она? Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым третий. Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лиха. Вот уж когда не время было говорить с ним о моем сочинении. Мы вместе поднимались по лестнице. Он, как всегда, закинув голову, глупо вертя носом, а я, испытывая страшное желание ударить его ногой. «Товарищ Лиха, я получил сочинение», — вдруг сказал я. «Вы пишете идеализм. Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать. Мы поговорим потом». «Нет, мы поговорим сейчас», — возразил я. «Я комсомолец, и вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете». «Что? Что такое?» — спросил он и нахмурился. «Вы не имеете понятия об идеализме», — продолжал я, замечая с радостью, что с каждым моим словом у него вытягивается морда. «Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и поэтому написали идеализм. Недаром про вас говорят...» Я остановился на секунду, почувствовав, что сейчас скажу страшную грубость. Потом все-таки сказал, что у вас голова, как кокосовый орех, снаружи твердо, а внутри жидко. Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще. «Так...» И быстро ушел. Ровно через час после этого разговора я был вызван Кораблеву. Это был грозный признак. Кораблев редко вызывал к себе на квартиру. Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким-то отвращением. «Вот что!» У него сурово вздрогнули усы. «Хорошие сведения о тебе. Приятно слышать». «Иван Павлович, я вам сейчас все объясню», — возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. «Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм. Другие ребята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я идеалист. Он должен знать, что это для меня оскорбление». Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на нее. тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете». «Пожалуйста, Иван Павлович», — вдруг сказал я, — «вы давно были у Татариновых?» «А что?» «Ничего». Кораблев посмотрел мне прямо в глаза. «Ну, брат», — спокойно сказал он, — «я вижу, ты неспроста нагрубил лихо. Садись и рассказывай. Только, чур, не врать». И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне. Он слушал меня, расхаживая из угла в угол. Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще, мой рассказ, кажется, расстроил его. Один раз он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу. «Хорошо», — сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. «Я сделаю это, а ты зайди через час. Иван Павлович, через полчаса!» Он усмехнулся печально и добродушно. Я провел эти полчаса в актовом зале. Паркет в актовом зале выложен елочкой, и когда я шел от окон к двери, темные полоски казались светлыми, а светлые — темными. Солнце светило вовсю. У широких окон медленно кружились пылинки. Все хорошо и как плохо. Когда я вернулся, Кораблев сидел на диване и курил. Мохнатый зеленый френч, который он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий ворот рубахи расстегнут. «Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить», — сказал он. «Я теперь знаю все твои тайны». «Какие тайны?» Он посмотрел на меня, как будто впервые увидел. «Только нужно уметь их хранить», — продолжал он, — «а ты не умеешь». «Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем-нибудь, а завтра об этом знает вся школа. И хорошо еще, если только школа». Должно быть, у меня был очень глупый вид, потому что Кораблев невольно усмехнулся. Впрочем, едва заметно. По меньшей мере, 20 мыслей сразу пронеслось в моей голове. «Кто это сделал? Ромашка! Я его убью! Так вот почему Катя не пришла, вот почему старушка меня прогнала. Иван Павлович, я ее люблю», — сказал я твердо. Он развел руками. «Мне все равно, пускай об этом говорит вся школа». «Ну, школа-то, пожалуй», — сказал Кораблев. «Но вот что говорит Марья Васильевна и Нина Капитоновна, это тебе не все равно, не правда ли?» «Нет, тоже все равно», — возразил я с жаром. «Позволь, но тебя, кажется, выгнали вон из дома». «Из какого дома? Это не ее дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома». «Позволь, позволь. Значит, что же? Ты собрался жениться?» Я немного опомнился. «Это никого не касается». «Разумеется», — поспешно сказал Кораблев. «Но, понимаешь, я боюсь, что это не так просто. Нужно все-таки и Катю спросить. Может быть, она еще и не собирается замуж. Во всяком случае, придется подождать, пока она вернется из Энска». «А-а-а», — сказал я очень спокойно, — «они отправили ее в Энск? Прекрасно». Кораблев снова посмотрел на меня, на этот раз с нескрываемым любопытством. «У нее заболела тетка, и она поехала ее проведать», — сказал он. «Она поехала на несколько дней и к началу занятий вернется. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться». «Я не волнуюсь, Иван Павлович. А что касается лиха, если хотите, я перед ним извинюсь. Только пускай и он возьмет назад свое заявление, что я идеалист». «Как будто ничего не случилось. Как будто Катю не отправили в Энск. Как будто я не решил убить Ромашку. Мы минут 15 спокойно говорили о моем сочинении. Потом я простился, сказал, что если можно, завтра снова зайду. И ушел. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.